Дорогая церковь, братья и сестры, приветствую вас. Мы будем с вами читать еще события, этот праздник. Он записан в Евангелии от Луки, 2 глава, только в этом месте. Исследователи Библии говорят о том, что, вероятнее всего, Лука писал в том числе свое Евангелие со слов Марии, по крайней мере, беседовал с ней, потому что многие события, которые описаны в Евангелии от Луки, вероятнее всего, могла знать только Мария. Например, когда мы читаем Евангелие Луки, когда она славословит Господа, говоря свою песню о том, что Бог сделал ей, когда она встречается с Елисаветой, когда она передает слова Елисаветы. И в том числе, возможно, и это событие, которое мы с вами читаем. Лука спросил, и Мария, описывая эти события, рассказывает. Это не так важно, с чьих слов, но, по крайней мере, это точно событие, которое было, которое записано в Библии. И мы с вами прочитаем из 2 главы, с 25 стиха по 35, 10 стихов. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный, благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм, когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд. Он взял его на руки, благословил Бога и сказал, «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем». Прочитаем до этого места, и мы говорим о этом удивительном событии, почему мы вообще выделяем это событие так отдельно из всех других библейских сюжетов, которые описаны в Библии. По крайней мере, потому что это первый выход младенца в свет, если можно так сказать. Знаете, когда рождается в королевской семье младенец, то все ожидают публикации его фотографий. И стараются в нужном ракурсе правильно представить это член королевской семьи. Да, Иисус был в Вифлееме, да, люди видели его, но это первый выход, когда Мария и Иосиф приносят Иисуса Христа в храм. И, кстати, то, о чем говорил Максим Николаевич, по сути, Иосиф мог прийти один. Закон не предписывал, что должна была явиться вся семья. Младенца Иисуса не обязательно было нести в храм. Но эти моменты, в том числе, подчеркивают это благочестие Марии с Иосифом и понимание, что этот младенец принадлежит Богу. И мы видим в этом событии о том, что нужно было совершить две жертвы. Во-первых, нужно было выкупить первенца, то нужно было положить 5 сиклей серебра в хранилище, в храме, ориентировочно где-то 80 грамм серебра. Не такая большая цена уплаты. Максим Николаевич уже говорил о том, что это нужно было сделать, потому что нужно было выкупать первенцев. Помните, Египет, первая Пасха, Иисус Христос и Господь говорит о том, что первенцы мои, они принадлежат мне. И люди, и скот. Но потом колено Левина Бог избирает для служения себе и говорит, теперь первенцы – они не будут, вы можете их не посвящать на служение мне, но они мои, и поэтому вы должны их выкупать у меня, для того, чтобы они теперь стали вашими. И Иосиф с Марией приносят эту жертву, оставляют 80 сиклей серебра, и вторую жертву после дней очищения они должны были принести. Это события, в контексте которых происходит 40 дней после Рождества Иисуса Христа. Иисус Христос родился, прошло 40 дней, волхвы еще не пришли для того, чтобы встретить Иосифа с Марией и младенца Иисуса Христа. И мы смотрим в этом контексте события, которые произошли. Когда мы смотрим на эти события, мы говорим о том, что вновь и вновь мы видим этот выход, когда люди встречают Иисуса Христа. И я бы хотел посмотреть на Симеона. Тут очень много написано, и он очень много пророческих слов сказал, и здесь очень-очень много чего важного и полезного. Но я бы хотел с вами посмотреть на призму, через призму Евангелия на это событие. Увидеть, как Симеон верой видит младенца Иисуса Христа. Мессию в этом младенце. Мы видим о том, что только Симеон с Анной, по сути, смогли увидеть этого Иисуса, этого Мессию. Вот представляете события, я думаю, представьте храм, много суеты. Ну, явно там много людей было. И вот среди вот этого всего суеты и всех событий люди идут. Они приходят для того, чтобы принести жертвы, для того, чтобы платить вот эти налоги. Они приходят для того, чтобы встретиться, побеседовать. Возможно, им нужно встретиться со священником. Приходят со своими нуждами, заботами, проблемами, важными миссиями, которые они должны выполнить. Но в этот день самое главное прошло очень тихо, так и незаметно. И это вот событие увидел только Симеон с Анной. И самое главное, произошло где-то в стороне, возможно, на ступенях храма. Там приносились жертвы, там все совершалось. Но самое главное было не там. И люди не заметили этого. И Симеон, интересно, в своем пророческом слове, он скажет, да откроются помышления многих сердец. Вот этот Мессия, Иисус пришел для того, чтобы скрыть сердце человека и показать, кто чем реально живет, кому что ценно. И, дорогие братья и сестры, эта история, как молилась уже сестра, она хорошее напоминание нам о том, что нам очень важно встретиться со Христом. Но когда мы говорим о встрече со Христом, мы говорим через призму покаяться. Но мы нуждаемся в встрече с Богом и после покаяния. И вот только Евангелие, истинная вера помогает нам реально иметь живое общение со Христом. Иметь живое общение с Богом для того, чтобы встретиться с Ним. Я бы хотел очень просто, коротко посмотреть на три истины, которые помогут нам с вами проверить свое сердце, что нам надо, чтобы нам видеть Иисуса Христа, чтобы нам не пропускать важные события в духовном мире, не увлекаться внешним, физическим, но не увидеть духовного. И когда мы смотрим на Симеона, мы смотрим на его веру, мы видим, что Симеон имел правильное понимание о себе и о Боге. Вот посмотрите его слова, когда в 29 стихе он говорит, «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром». Вот обратите на эти два простых слова «раб» и «владыка». Симеон смотрит на Господа, и он говорит, «Ты владыка, я раб». Знаете, нам снова и снова нужно напоминать себе эту истину. Мы в своей гордости всегда будем возвышаться. И нам всегда хочется сказать, это неверующие люди. Дорогие братья и сестры, мы с вами в своем сердце, в процессе жизни принижаем Бога и возвышаем себя. И нам нужно сознательно напоминать себе истину о том, кто есть Бог и кто есть мы. И когда люди реально встречались с Богом, они очень быстро понимали, кто они есть. И мы видим много библейских вот истин, сюжетов, которые описывают, как человек встречался с Богом. Знаете, я вспомнил пророка Исаия. Помните это знаменитое место, 7 глава, когда он видит Господа? Но знаете, что интересно? Перед этим первые 7 глав, проповедь Исаии, и он говорит слова людям, евреям, которые во грехе, он говорит, горе вам. А потом он встречается с этим великим Богом, смотрит на него и говорит, горе мне, погиб я. Не только они, и я, всем горе. И очень интересно, помня вот эту встречу Исаии в 7 главе с Богом, превознесенным великим, в 40 главе Исаия говорит о Боге. Вот он увидел этого великого Бога. И теперь он пытается донести эту истину людям, чтобы они вспомнили, посмотрите, нам всем горе. Потому что подумайте, кто есть Бог. Давайте прочитаем 40 глава, 12-17 стих из книги пророка Исаии. Исаия, задумываясь, напоминая людям о Боге, говорит, «Кто исчерпал воды горстью своею и пядью измерил небеса, и вместил в меру прах земли, и взвесил на весах горы и на чашах весовых холмы. Кто разумел дух Господа и был советником у него и учил его? С кем советуется он? Кто вразумляет его и наставляет его на путь правды и учит его знанию и указывает ему путь мудрости? Вот народы, как капли из ведра, и считаются, как пылинка на весах. Вот острова, как порошенку поднимает он. Или вана недостаточна для жертвенного огня, и животных на нем для всесожжения. Все народы пред ним, как ничто. Менее ничтожества и пустоты считаются у него». Дорогие братья и сестры, Исаия, увидев великого Бога, говорит, кто мы перед Ним? Вспомните. И поэтому Симеон, осознавая величие Бога, говорит, ты владыка, я раб. И знаете, размышляя над этим, я подумал, что ведь по сути мы с вами взбунтовавшиеся рабы. Следующая моя мысль была, наверное, это очень радикально будет звучать с кафедры. Но потом я вспомнил Евангелие от Иоанна. Когда Иисус Христос в 8 главе, обращаясь к иудеям, уверовавшим в Него иудеям, говорит о том, что вы познаете истину, и истина сделает вас свободными. Иудеи точно так же, такая же реакция была, вот как в моем сердце, когда я подумал, что мы взбунтовавшиеся рабы. Они сказали, мы не были рабами никогда никому. И я подумал, ведь в этом и есть суть вот нашего человеческого сердца, когда мы думаем, что мы великие, мы независимые, мы способные, но мы забываем о том, что мы принадлежим Господу. И, дорогие братья и сестры, мы точно знаем, что когда Господь придет, мы уже должны приготовиться выслушать приговор. Мы должны приготовиться услышать приговор взбунтовавшемуся рабу. И мы на земле уже ищем кусты, где спрятаться от голоса, который вопрошает. Идя на землю, вопрошает Адам, где ты? Вот это положение владыки, который управляет всей землей. Это положение людей без Христа на земле. Когда Симеон берет этого младенца на руки, он говорит простые слова. «Ныне отпускаешь владыка раба твоего, я принадлежу тебе». Но очень интересно, что вот эта вера, вера Симеона, почему он так говорит, если он, по сути, должен прятаться в кустах от этого голоса, так спокойно говорит с этим владыкой. И в этом красота Евангелия. Дорогие братья и сестры, если вера начинается с того, что мы правильно понимаем, кто Бог и кто мы, то второе утверждение, что вера делает с нами, она помогает нам правильно понимать Иисуса Христа. Евангелие заключается в том, что Иисус или этот Владыка пришел к нам не в громе, молнии, землетрясении, чтобы поразить. Но Бог пришел и умолился, стал беззащитным, немощным, как может быть немощным и беззащитным новорожденный ребенок. Он берет этого младенца на руки, и посмотрите, какие он слова говорит. 30-32 стих. «Ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Когда я читал эту историю, я думаю, вот Симеон берет этого младенца на руки. Понимал ли Симеон, кого он держит? Прославляя Бога, обращаясь к владыке земли, к владыке всех миров, Симеон держит на руках того, кто восседает над кругом земли. Того, от слова которого начала и существовать эта земля. И здесь мы просто смолкаем, потому что это удивительная тайна Боговоплощения. Тот, о котором мы читали выше из книги пророка Исаии. Тот, для которого весь род человеческий, ничто, не в том смысле, что он пренебрегает им, а в том смысле, что он величественнее и могущественнее всего человечества вместе взятого. И вот теперь этот младенец на руках мужа Симеона. И в этот момент, когда Симеон произносит эти слова, которые мы с вами читали, держа этого младенца на руке, на руках он в физическом мире держит маленького малыша, но в духовном мире, то, о чем я говорил в начале, способен видеть невидимое, способен видеть реальность, которая простирается дальше физического мира. Он видит не просто маленького младенца из бедной семьи, но он видит Мессию, о котором говорят пророки. Вместо того, чтобы Бог пришел в громе молнии и решил вопросы беглых рабов, Иисус Христос приходит маленьким младенцем. И вот эти утверждения, в нем спасение для всех народов, говорит Симеон. Это утверждение – свет к просвещению язычников. Еврей говорит о том, что Мессия пришел для язычников. Вы же помните, как эта истина будет очень-очень долго перевариваема даже апостолами, христианами, которые остались после Иисуса Христа. Но Симеон уже тогда может утверждать о том, что он будет к просвещению язычников. Во Христе все люди имеют доступ. И третье утверждение, во Христе Симеон видит славу народа Израиля. Он заканчивает словами: «Свет просвещения язычников и славу народа твоего Израиля». То есть вот в этих словах Симеон как бы все эсхатологическое будущее открывает. В нескольких простых фразах он говорит о том, что время язычников, время Израиля, о том, что Христос, этот младенец, Мессия, воцарится и будет царствовать. И все обетования, которые даны народу израильскому, которые не исполнились, они исполнятся во Христе. Таким образом, Симеон хорошо понимал, что младенца, которого он держит на руках, в физическом мире младенец, но в нем будет исполнение всех пророчеств. И третье утверждение, которое делает здесь Симеон, мы говорим с вами о том, как нам с вами уметь видеть невидимое, как нам быть в общении с Богом. И мы сделали два утверждения. Мы сказали о том, что нам нужно смириться перед Богом. Только смиренные сердцем могут подходить к Богу. Мы не можем прийти на равных с Ним. Когда мы понимаем, кто мы есть, мы говорим: «Господи, а как к Тебе прийти? Почему мы становимся, вот мы стали с вами в начале собрания на колени, и мы обращались к Богу? По какому праву? Как прийти?» Младенец, который вырос, который умер и который воскрес. Вот поэтому мы идем к Богу. И вот здесь мы с вами приходим к третьей точке. Вера Симеона проявилась в правильном понимании Иисуса Христа, миссии Христа. Симеон видел эту радикальность Евангелия. Что я имею в виду? Давайте прочитаем 34-35 стих. «Благословил их Симеон и сказал Марии, матери его: сей лежит сей на падении и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий. И тебе самое оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Глядя на этого младенца, Симеон вновь пророчески видит, что этот Иисус пришел, этот Мессия пришел, и отныне Он разделил весь мир. Помните, сам Иисус Христос чуть позже скажет: «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю. Не мир пришел Я принести, но меч». Симеон понимал, что вера во Христа – это ключевой момент, и это радикально. Люди разделяются на тех, кто принимает Христа и не принимает. И, дорогие братья и сестры, нам очень и очень важно понимать вот эту истину, что мы можем прийти только через Христа. Я понимаю, что, может, я говорю, и это звучит несколько банально, но что, мы не знаем, что мы через Христа приходим? Но нет другого пути. Я иногда на разборе привожу пример, аналогию, что представьте, мы в комнате. Нет двери, нет окон, одна дверь. И это дверь Христос. Из этой комнаты выйти можно только через эту дверь. А почему вы такие радикальные? Я не хочу через эту дверь выходить. Выходи через другую. Так нету других. Так в том-то и дело. Другого пути нет. И, дорогие братья и сестры, если мы видим вот эту уникальную, путь в Иисусе Христе, то мы тогда Христа начинаем ценить. Что мы можем без Христа? Как мы можем подойти к Богу без Христа? И вдруг мы видим вот эту уникальную ценность Иисуса Христа. Вот почему мы держимся за Него со всех сил, верою. Потому что у нас нету другого варианта. Вот почему Симеон говорит о том, что этот лежит на попране. Этот придет и разделит мир, потому что эта истина требует смирения. Я ничего не могу, и мне нужна помощь. А давайте 50 на 50. Давайте я буду верить во Христа и еще что-то. Почему люди так за это цепляются? Потому что это полное сокрушение и смирение сердца. Но надо чуть-чуть оставить для своей гордыни, для самоутверждения, для точек опоры. Я же тоже что-то могу сделать. Можешь. Верь в Иисуса Христа. А это уже очень много. Дорогие братья и сестры, глядя на эти примеры веры в Иисуса Христа, вспоминая ту встречу, когда Симеон и Анна сумели увидеть в Иисусе Христе того Спасителя, через которого они имеют доступ к Богу, к престолу благодати. Эта история учит и напоминает нам сегодня о том, что только во Христе мы имеем ценность, что только через Христа мы имеем доступ к престолу благодати. Это звучит, опять же, так очень, ну, легкие слова. Я уже много где говорил, но повторюсь и здесь. Вот в эти рождественские праздники для меня Иисус Христос опять прозвучал вот этой великой ценностью. Когда мы говорили людям об Иисусе Христе, вот и рождественская постановка была, в церкви оно, может быть, не так остро ощущается. Вот когда мы приехали в онкологический центр, я стоял, смотрел на людей, на родителей, которые сидят около своих детей и ничего не могут сделать. Что им сказать? Ну, надейтесь, что они выздоровеют. Очень слабо. Сказать о том, что Бог вас всех исцелит, это ложь. Но, дорогие братья и сестры, я торжествовал об Иисусе Христе, потому что в Нем надежда. Мы все рано или поздно умрем. Кто-то раньше, кто-то позже. Да, хотелось бы, чтобы умирали все в старости, но так не бывает. И кто-то из этих детей умрет. Но вопрос ключевой же в том, не в том, что мы вечно на земле живем. Христос пришел и дал нам благодать, доступ к престолу благодати. Вот эту радость, что мы будем иметь встречу с Богом. Вот ключевой вопрос, что сделал Иисус Христос. Он дал нам уверенность и надежду. И мы можем нести эту уверенность и надежду. Вот почему Симеон говорит эти слова. «Ныне отпускаешь раба твоего». Люди боятся смерти. И это правильно. Но в этом страхе теперь Симеон видит надежду. Он видит того, кто поможет ему пройти смерть и встретиться с Владыкой. И слушайте, какие красивые слова. Я думаю, что все люди Божьи мечтали бы умереть вот с такими словами на своих устах спокойно. «Ныне отпускаешь раба своего, Владыка». Дорогие братья и сестры, мы с вами, глядя на эту историю, понимаем, что Библия говорит, или Библия – это книга о встрече. Библия – это книга о встрече с тем, который был до того, как мы появились на земле, до того, как появилась земля. И Библия говорит о том, кто был до всего и кто будет после всего. Библия – это книга о том, кто был и как встретиться с тем, кто придет. И Библия призывает нас быть в числе желающих и ожидающих славной встречи с Иисусом. Библия призывает нас быть в числе ожидающих с тем, кто возлюбил, даст на смерти крестный. Я бы хотел закончить эти размышления. Я читал одну книгу, и там описывается буквально немножко, но мне очень запали в сердце про одного человека. Он был сапожник, и когда ему задавали вопрос, как твои дела, он отвечал: лучше, чем я заслуживаю. Это истина, о которой мы с вами говорили. Мы заслужили смерть. В Иисусе Христе жизнь. Когда у него спрашивали, что ты делаешь, он отвечал: я ожидаю Иисуса Христа, а между делом починяю обувь. Пусть бы Бог благословил нас с вами, чтобы мы, имея эту встречу с Иисусом Христом, ожидали Его. А между делом садили огород, готовили пищу, красили стены, лечили людей, но ожидали Христа. Слава Господу за Иисуса Христа и за все то, что мы имеем в Нем. Аминь.